Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! 470-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы во второй книге Паралипоменон, 5 глава, мы читаем об освящении храма. И перед нами стих, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это 5 глава, 9 стих. «Ковчег был установлен на место». И вот 9 стих. «И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу. И они там до сего дня». Что это за шесты? Дело в том, что ковчег изначально был рассчитан на то, чтобы его переносили. Это шесты, за которые нужно было брать ковчег. Ковчег был построен еще в пустыне, на горе Синай. Он сопровождал израильтян в их странствованиях. Этот предмет брали, его переносили, и относиться к этому нужно было очень и очень внимательно. А вот теперь этот ковчег встал на место, и больше его не будут переносить. Все это время носили, а теперь он будет в храме. Когда мы с вами начинали только говорить о ковчеге, если не помните, переслушайте, пожалуйста, те наши беседы по книгам «Исход» и «Левит», мы говорили о том, что ковчег указывает на личность Иисуса Христа. И вот сейчас ковчег остановился, он будет в Иерусалиме. 3 раза в год весь еврейский народ будет приходить на праздники в Иерусалим. Они собирались на Пасху, на День Пятидесятницы и День Поставления Кущи. И этот ковчег, и крышка ковчега особенно, все это указывает людям на Иисуса Христа, на Божью милость. И никуда он уже не сдвинется из Иерусалима. Еврейский народ обосновался. Его государственность обосновалась. Только приходя в Иерусалим, еврей сможет подтвердить свою верность Богу. Так будет на протяжении многих поколений. Так будет фактически на протяжении всего времени до разрушения храма. Надо будет приходить только в одно конкретное место – в Иерусалим. А потом, уже в Новом Завете, апостол Петр скажет: «Ибо нет иного имени, которым нам надлежало бы спастись». И для Петра, и для его слушателей эти слова совершенно очевидны. Смысл его слов на поверхности. Как настоящий иудей приходил в Иерусалим, он не мог сказать: «Слушайте, я тут на празднике буду ходить в другое место». Он приходил в Иерусалим, потому что здесь храм, потому что в этом храме происходит встреча с Богом. И нет возможности сказать: «Слушайте, мы тут перенесем и Пасху будем праздновать в другом месте и по-другому». Нам с вами бывает сложно это понять, потому что мы привыкли договариваться, мы привыкли упрощать себе жизнь, а там-то было иначе. Иерусалим так Иерусалим, вариантов нет. И вот и говорит Петр: нет иного имени, которым нам надлежало бы спастись. Нет другой возможности. Только Иисус Христос, только личная встреча с Ним. И еще. Ковчег будет находиться в Иерусалиме в покое. Его уже никто не будет носить. Ровно так же, как и Иисус приготовит нам покой. Он приготовит место, о котором Он говорит, в частности, в Евангелии от Иоанна, 14 глава. Это вот в доме Отца Моего обителей много. Это когда мы придем к Нему, это когда мы будем пребывать с Ним. Это когда мы обретем покой в нем. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я буквально дам вам покой. И одна из важнейших особенностей этого места, место, которое приготовит Христос каждому из нас, это его постоянство, это его покой. Там не будет слез, там не будет смерти. Там престол Божий. И он, Альфа и Омега, начало и конец. Это будут небеса, это будет Божий град, и основание этого города навеки. Ковчег находится в покое. Иисус, пройдя через земную жизнь, пройдя через смерть, пройдя через воскресение, вознесся к Отцу. И Он призывает нас к Себе. И Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я дам вам покой». Нам не надо сегодня метаться по пустыне духовной, ходить и искать Бога. Апостол Павел не случайно ведь говорит: «Никто не ищет Бога». Многие люди, которые сегодня ссылаются на свое богоискательство, бродят всю жизнь, так ничего и не найдя. Они не хотят постоянства. А Бог говорит: «Придите ко мне». Не бегайте вокруг. Не примеряйте на себя разные духовные одеяния, чтобы найти, какое больше понравится. Нет, Он говорит: «Придите ко мне». Бог доступен нам постоянно, Он ждет нас постоянно, Он принимает нас неизменно. 10 стих продолжает эту мысль, вот эту аналогию ковчега Иисуса Христа. 10 стих 5 главы 2 книги Паралипоменон. «Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. И так ничего, кроме скрижалей». И тут нам надо кое-что вспомнить. Я уверен, что те, кто с нами уже давно, легко вспомнят, какие предметы были в ковчеге еще. И они поймут, чего не хватало. Не хватало двух предметов. Во-первых, жезла Аарона. Во-вторых, манны, той самой манны, которую давал Бог. Ну, с манной все очень просто. Она исчезала, если ее не собирали. Да и манны этой не было уже очень давно. И о манне у них осталось только историческое воспоминание. Почему не было жезла Аарона, тоже легко понять. Вы помните, что жезл Аарона расцвел, поэтому его в ковчеге теперь уже нет. Но это интересно для нас с вами, учитывая те аналогии, которые мы проводим между Ветхим и Новым Заветами. Помните, мы с вами видели связь между историей манны и даянием этой манны и историей, которая открывается нам в Иисусе Христе, когда Христос говорит «Я хлеб жизни», а буквально можем переводить «Я хлеб живой». Мы говорили о том, как манна совершенно четко указывает на Христа. Я понимаю, что некоторые из этих аналогий некоторым из вас могут показаться натянутыми. Но аналогия с манной настолько ясна, настолько рельефна, что не заметить ее совершенно невозможно. «Хлеб жизни, я хлеб живой», — говорит Христос о себе. Манна указывает не просто на Христа, она указывает на человечность Иисуса Христа. А жезл Аарона указывает на воскресение Иисуса Христа. То, что мертвое оживает, начинает расцветать. Но и воскресение Иисуса Христа, свершившееся событие, и приход Иисуса Христа в мир – это также свершившееся событие. С точки зрения того времени, манны нет, потому что она исчезала. Жезла нет, потому что он расцвел. С нашей точки зрения, Христос уже восседает на небесах. Поэтому в ковчеге он был уже не нужен. Воскресение уже произошло. Это уже свершившийся факт. Израильтяне того времени должны были смириться с тем, что в ковчеге не будет двух очень важных предметов. И понять, что это действие Божие, что это не случайно, там, я не знаю, потеряли их, да, не досчитались их. Нет, Бог так распорядился. И мы с вами сегодня, говоря об Иисусе Христе, знаем, что это Бог так распорядился, это Бог так решил, чтобы Он пошел на смерть и чтобы Он воскрес на третий день. Читаем дальше. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман, Идифун, и сыновья их, и братья их, одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями, и с цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Происходит удивительное событие. Понимаете, какая штука? Все, что мы строим сегодня, без Божьего присутствия, осталось бы только постройкой. Все, что мы делаем сегодня, без Божьего благословения, остается только суетой. Храм наполнился сначала музыкой, поклонением, прославлением, а потом и Божьим присутствием, Божьей славой. И я понимаю, что сегодня слава Божия является иначе. Слава Божия явилась в Иисусе Христе. Но мы не случайно задаемся вопросом. Вот когда мы что-то делаем в этой жизни, Иисус в этом присутствует? Или это только наша беготня? Не знаю, как вам, а мне случалось участвовать в христианском служении. И здесь слово «христианское» хочется даже в кавычки поставить. Когда я в конце концов понимал, что это беготня, это суета какая-то. Но бывало и другое. И, слава Богу, бывало оно чаще. Когда ты делаешь что-то, и ты понимаешь, вот в этом Бог. Вот это по-настоящему благословен. А мы с вами переходим к шестой главе. Перед нами в шестой главе сначала величайшая проповедь, которую сказал Соломон. Это проповедь на освящении храма. А потом величайшая молитва. Это молитва освящения. И то, и другое достойно нашего самого пристального внимания. Поэтому начинаем читать с первого стиха. Тогда сказал Соломон. Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. А я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания. Это первое заявление Соломона. И опять здесь очень легко можно сказать, ну вот, смотрите, он построил дом в жилище Божие, то есть здесь будет жить Бог. Нет, потому что в первом же стихе сказано, он благоволит обитать во мгле. Я думаю, что Соломон отлично понимает, о чем здесь идет речь. И дальше, в следующей части, в молитве, мы это увидим. Третий стих. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал. И вот начинается эта проповедь с молитвой. Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своею». И опять сразу ссылка на Давида. Сразу ссылка на то, что Бог когда-то обещал. И читаем дальше. «Он говорил: с того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое». Опять, видите, это не дом, в котором я буду жить. Это как раз ответ на первый стих. А дом, в котором пребывало бы имя мое. Это все-таки немножко другое.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. «И не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем». Кому-то может не нравиться Давид. Кому-то может не нравиться Иерусалим. Но Бог избрал и Давида, и Иерусалим. Я недавно был в Израиле. Я вам честно скажу. Иерусалим я бы уж точно не избрал. Более того, оставив на минутку за скобками всякие израильско-арабские конфликты, я бы сказал, что мне гораздо более симпатична Самария. Потому что с этого возвышения, с этой горы открывается вид, причем замечательный вид. Посмотреть можно куда угодно. Хочешь на север, на восток, на запад, на юг. Смотришь на запад, там Средиземное море. На восток, там долина Иорданская и Галилейское озеро дальше, Генесарецкое озеро. Посмотришь на юг, а там город Иерусалим. Смотришь на север от Самарии, там гора Хермон. Или Ермон в разных переводах, здесь по-разному в Библии, да? Я бы, наверное, выбрал это место. Но понимаете, какая штука, друзья мои? Бог меня не спрашивает. И Бог вас тоже не спрашивает. И в первом, и во втором случае, слава Богу. Это Его суверенная воля. Бог избрал Иерусалим, Бог избрал царя Давида по своей воле, по своей милости. И вас, и меня Бог избрал и поставил по своей милости, по своей воле. А теперь скажу то, с чем кто-то из вас может поспорить. Ну, я не против, если вы поспорите. Это не страшно. Потом разберемся. Я считаю, что для каждого из нас есть совершенно четкая Божья воля. У каждого из нас есть тот дом, где мы должны жить. Та работа, которую мы должны делать. Та семья, которую мы должны создать. Есть то, что человек получает от Бога как Божью волю. А дальше самое интересное, потому что у нас есть и свобода тоже. Как проявляется эта свобода? Свобода эта проявляется в том, что, ну, вот в нашем греховном мире ни один из нас не находится постоянно в самом центре этой самой Божьей воли. Мы стараемся быть ближе к Нему. И вот чем ближе мы к центру Божьей воли для данного момента времени, для данного момента нашей жизни, тем больше у нас благословений. Мы, кстати, порой это чувствуем. Я записываю эти передачи, веду эти передачи. И знаете, друзья, я и от вас получаю письма, когда вы пишете: «Бог меня через это благословляет». Я сам испытываю благословение в моей жизни, в моей семье. Я понимаю, что для данного момента запись этих передач, ведение этих передач составляют часть Божьей воли для меня. Он меня сейчас сюда поставил вместе с нашей командой. Я бы мог заниматься чем-то еще. И оно могло бы быть даже и неплохо. Но это не было бы таким благословением. Но, с другой стороны, я помню ситуации в своей жизни, когда я делал какие-то вещи, я пытался одно, другое, третье. Ну и вот ни Богу, ни себе, ни людям. Ну, то есть, да, что-то происходит, но как-то оно все вяло происходит. Думаешь, Господи, это зачем? Читаем дальше, 7 стих. «И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа, Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресла твоих. Он построит храм имени моему». Интересно, что в этом воспроизведении истории Соломон все-таки подчеркивает праведность Давида. Он не объясняет, хотя сам Давид это когда-то объяснял, но Соломон здесь не объясняет, почему Давид сам не смог построить храм, потому что, помните, мы говорили, он был человеком кровавым. Вот Соломон на это сейчас внимания не обращает, оно не столь важно. Важно, что он, Соломон, будет завершать это дело, завершать это строительство. 10 стих. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми». И я думаю, что когда израильтяне услышали слово «завет», знаете, как в школе, вот в уравнениях, да? Или в задачках по физике, или по алгебре, да по геометрии тоже. Эту величину обозначим условно буквой А. А эту величину обозначим условно буквой Б. И дальше, когда мы будем говорить вот эти А и Б, мы будем представлять себе вот эти конкретные величины. Так вот, друзья, когда, тем более настолько в распространенном предложении прозвучало слово «завет», Израилю все было ясно. Это тот самый завет, который, например, во Второзаконии, 27 и 28 главы. Это та самая история про то, что если вы будете послушны Богу, если вы будете с Богом, то будет вот то-то, то-то. Если вы не будете с Богом, то будет другое. Но вы, друзья мои, при этом можете всегда покаяться. Вы можете обратиться к Богу. Такая возможность у вас есть. Вот этот завет. Да, завет Божьей справедливости и при этом завет Божьей милости. И дальше в молитве, среди прочего, Соломон будет расшифровывать этот завет. Кстати, на понимании этого завета потом будет основано наше толкование пророков. Да и не только пророков, а молитвы, например, молитва Даниила, например, молитва Неемии. Они ведь все завязаны на этот завет. Вот я прихожу за Божий народ, я прихожу за свой народ, и я каюсь. И результат этого покаяния, собственно говоря, изложен уже там, в том завете. 12 стих, мы подходим к замечательной молитве Соломона. «И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора. И стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал». И вот тут он начинает молиться. Я коротко скажу о том, что Соломон встал на колени. Это одна из молитвенных поз. Это не единственная молитвенная поза, но одна из. С чего же начинается молитва Соломона? 14 стих. «И сказал: Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, не на земле. Это Божья сущность. Это к вопросу о том, какой Бог. Он начинает с того, что говорит о Божьей сущности. Дальше он будет говорить о Божьем характере и Божьих делах. «Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем твоим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что ты говорил ему, что изрек ты устами своими, то в день сей исполнил рукою своею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что ты сказал ему, говоря, не прекратится у тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом. Если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как ты ходил предо мною». Это вот и ссылка на Давида, это ссылка на завет, это ссылка на отношения между Богом и человеком. 17 стих. «И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду». Самое важное для Израиля и то, чего вот нельзя было терять. Они теряли, но нельзя было это терять. Это личное отношение с Богом. Понимаете, послушание без личных отношений с Богом оказывается бесплодным. Но вот если эти отношения существуют, тогда послушание не только имеет смысл, но имеет еще и жизнь. А дальше 18 стих, это опять к тому же вопросу, о котором мы уже говорили. «Поистине Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я». И тут обращение к завету, ссылки на завет. «Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобою. Да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего, с небес. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь небо и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Прочитайте эту молитву дальше сами и обратите, пожалуйста, внимание на центральное ее слово. Это слово «услышь». Но чтобы Бог услышал, народ Божий должен приходить к Нему. Проблема Израиля будет состоять в том, что он перестанет приходить к Богу. Порою такое же бывает и наша проблема. Только вот ведь какая штука. Нам уже и не надо ходить ради этого в Иерусалимский храм, потому что Иисус Христос и Дух Святой строит храм в нашем теле, в нашей жизни, а также соединяют нас с другими верующими людьми в великий Божий храм. Услышь нас, Господи, и мы знаем по Слову Твоему, что Ты слышишь. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.